Так, сейчас. Окей. Значит, мы сегодня работаем с текстом. Я обычно всех приветствую, а сейчас я никого не вижу, так я не могу приветствовать даже. Но все равно.
Видим вас, приветствуем, ура.
Да. Вот. Так вот, мы сегодня работаем с Humash. Те, которые слушают занятия в записи, возьмите себе решит Humash. Это второй перек, седьмой пасук. Вот с этим мы работаем сейчас. Значит, откройте, у кого какой язык, у кого китайский, у кого иврит. Лучше всего, конечно, на иврите, но если нет, то по доступности. Мы будем работать сегодня с этим пасук. Собственно, продолжать то, что было раньше. А пасук говорит следующее. Те, которые на иврите, ну, читайте на иврите, которые по другому языке, на своем уже. Вейцер Ашем Элоким эс Адам. И создал, сформировал Творец человека. Оформин Адама. Прах из земли. И вдохнул в его ноздри дыхание жизни. И стал человек живой душой. Это перевод. Значит, мы говорили о том, в последний раз, по-моему, какие ступени здесь были в этом формировании. Вот здесь можно отметить четыре ступени. Он взял материал Адама. Это первая. Первая ступень. Вторая ступень, он сделал преобразование этого материала. И получился в результате афор, прах. Это вторая ступень. Потом вот то, что получилось, он сформировал, и получилось тело. Из материала сделал тело. И четвертая ступень, он вдохнул туда дыхание жизни, в это тело. Значит, вот возникает вопрос, а почему, собственно, он пошел по этому пути четыре ступени? Он бы мог сразу сделать за одну ступень. Было бы экономнее. Этот вопрос можно несколько расширить и перенести с данного эпизода на общее формирование творения. Почему творение было сделано так ступенчатым образом? Поскольку он все может, и, естественно, мог и сразу сделать то, что в конце он захотел получить. Дальше можно еще более широко задать вопрос, набраться храбрости и спросить у него, а почему он именно такое творение сделал, а не другое. Ему никто не указывал, какое именно сделать. Но он сделал творение в таком виде. Почему? В чем выгода этого? Вот три вопроса. Ясно, что вопросы крайне трудные, что вопрос к нему самому. И вот сейчас будет дан на это ответ, на этот трудный вопрос. Значит, начнем сначала, как оно все происходило. Вот есть его абсолютное, абсолютное непознаваемое бытие. Что там происходит? Это от всех закрыто, что-то известно. Дальше он решил раскрыть себя по определенной причине. И вывести как бы скрытое наружу, каким-то образом себя открыть. Вот начался этот процесс. Первое открытие его, потом второе открытие. И так по ступенькам вниз, все более и более детализировалась картина. И наконец дошло до какого-то уровня, где уже он решил, что вот теперь я себя достаточно раскрыл, и теперь я создам нечто вне себя, творение, и там себя отображу. То есть как бы раскрою себя вне себя уже. Вот так появилось творение. Сейчас известная схема, мы ее прорабатывали несколько раз. Ну вот, исходя из этого, творение получилось именно таким, а не другим, потому что последняя ступень в его собственном раскрытии была именно такой, а не другой. Что творение – следствие вот этой его последней ступени в его раскрытии. Дальше. Это последняя ступень. Ей предшествовала предпоследняя ступень. Это последняя ступень. Получилась именно такой, потому что она следовала из предпоследней ступени. И так далее. Наверх. Мы дойдем до самой первой ступени в его раскрытии. И вот она-то и задала то, что должно в конце получиться. Просто это потребовало целый ряд ступеней спуска. И в конце вот получилось то, что там уже вот было задано. Каждая ступень является следствием предыдущей и так далее. Мы уходим в это последнее. А как она возникла? Если мы ответим на этот вопрос, мы ответим на вопрос, а вот почему именно таким сделал творение? Что оно было как бы прописано уже вот в той ступени. Значит, как появилось, почему именно вот эта первая ступень возникла, а не другая? Это и есть наш вопрос, только про нижний, конечный результат, про творение. Мы видим, что это сводится к началу. Почему творение такое, а не другое? Вот вопрос сводится к тому, что а почему вот эта первая ступень такая, а не другая? Что она-то и определила все это. Ну, ответ такой. А откуда взялась эта первая ступень? Она обусловлена вот тем непостижимым его существованием, бытием. Следовательно, на этот вопрос нельзя ответить, что оно непознаваемо. Про него мы ничего не можем сказать. Почему он сделал такую первую ступень, это бессмысленный вопрос. Он человек, который не понимает, что происходит. Вот ответ на поставленный вопрос. На этот вопрос ответить нельзя, невозможно. Мы это доказали. Теперь, а как дело обстоит, а почему именно вот таким способом сделал ступенчатым это творение? Ответ примерно тот же самый. Что способ его раскрытия, как он себя раскрывал, не то, что получилось, на это мы уже и ответили, а то, как он себя раскрывал, в какой последовательности. Это тоже заложено в этой первой ступени. А раз так, то мы ничего здесь не можем сделать, потому что он заложил этот план своего раскрытия, исходя из своего вот этого непостижимого бытия. Ну и вот тут тупик. На этот вопрос мы тоже ответить не можем. Что же мы все-таки можем познать в этом направлении? Кое-что можем. А именно, творение создано вот таким, каким оно создано. Почему, как, это уже закрыто. Но после того, как оно создано, мы можем анализировать то, что создано, и говорить, в чем плюсы именно этого создания, вот такого. Мы сейчас работаем уже с тем, что есть у нас. И стараемся понять, а вот в чем идея, что достигнуто этим созданием, исходя из самого этого создания. Альтернативный вариант. Немного ступеней, а одна только, сразу создал. Он так не сделал. Но в нашей голове мы можем вот придумать как бы вот такой ход развития с его стороны и посмотреть, в чем плюс многоступенчатого развития создания по отношению к моментальному, одноразовому созданию за один раз. Исходя из того, что получилось в результате. Это как бы у нас есть творение, которое есть, многоступенчатое создание. Есть придуманное нашим разумом творение, которое получено за одну ступень. То же самое творение. Это как бы виртуальное творение. Это несколько напоминает, вот, когда мы говорили про время, про пространство, виртуальное время, виртуальное пространство. Его нет на самом деле, как у нас нет творения за одну ступень. Но оно, виртуальное время, виртуальное пространство, основано на том, что есть. Используя законы того творения, которое есть, на самом деле, строится вот дополнение, виртуальное время, которое помогает понять и ориентироваться в том пространстве, в котором мы живем, в реальном. Вот здесь то же самое. Виртуальное создание за один шаг, реальное много шагов. Так вот, в чем плюс, преимущество вот этого многоступенчатости? И чтобы ответить на вопрос, мы должны исходить из этого творения, которое получилось, даже вполне можно с этим работать. В общем, работаем в рамках самого творения. Так вот, значит, перед нами вопрос, почему Творец сделал вот несколько ступеней. В данном случае в нашем пасук 4 ступени для того, чтобы получился человек в том виде, в котором он получился. Ну, давайте изучать. Значит, мы находимся в 7-м пасук, но мы сейчас пойдем в этом же перек, в 19-й пасук. Вместе идем. Так, откройте 19-й пасук. Текст такой. «Вейцер Ашем Элоким и сформировал Творец мин ха-адама из земли кол хаяс ха-саде всякого зверя поля и всякую птицу небесную». И так далее. Здесь речь идет о сформировании животных. Зверь, птица, животное. В этом смысле напоминает наш пасук, 7-й, которым мы человека говорим. Но есть разница. Когда он делал, формировал животных, он не превратил Адама в Афор. Нет этой ступени, она отсутствует. Равно как и не вдохнул никакую душу туда. Душа получилась в результате этого формирования. Здесь пропущены две ступени. В Маше отмечены две ступени только из земли и результат. Вот это вторая ступень. Материал и то, что получилось. А две ступени пропущены. Вот афоры здесь, значит, этого праха нет. И что тогда упущено? Вот мы сравниваем то, что про человека, с тем, что если бы было, если бы не было всех этих четырех ступеней. Вот на примере животного мы видим. Там нет этих четырех ступеней. И в чем же различие тогда? А вот нет афор, нет праха. Ну, значит, мы говорили, в чем смысл этого слова. И там отмечалось, брались две буквы, рейш и айн. И это ра, это зло. И эйр в обратном порядке, это наоборот пробуждение к жизни. То есть тело человека сделано таким образом, что оно имеет эти две склонности. либо козлу, либо наоборот восприимчиво к жизни. А у животного этого нет. Ну, действительно, значит, животное, оно там, что происходит в плане верхнего мира, ему абсолютно все равно. Это не его круг интересов. Нет, как бы, жизненного ощущения небес. Почему? Потому что вот нет этого афор у него. Праха нет этого. Равно как и вниз. У человека, ну вот, здесь сказано, как мы говорили, устремление вниз. Тело само по себе нейтрально, но если туда попадает клипот, негатив, тогда уже оно тянет вниз. Это так было с Адамом. А у нас немножко по-другому. Мы уже потомки Адама после греха. Потому когда человек рождается, у него уже есть этот яйцер ара, тяга ко злу, изначально. А у животного нет. У животного нет яйцер ара. А там лев может скушать антилопу. Это не из-за яйцер ара он это делает. Это природа, инстинкты. Так вот мы видим, что животное это лишено. Почему? А вот у него не было вот этой ступени создания праха. Поэтому оно не имеет этих свойств. Ну, тут можно спросить, а вот как же во время потопа Всевышний посмотрел на землю, что она растлилась, и каждая колбасор, всякая плоть растлила свой путь на земле, так сказано. Всякая плоть, ну, имеется в виду животное тоже. Если не растлила свой путь на земле, это значит растлила свою природу. Это басар, плоть. И путь функционирования этого животного в мире. Ну и с человеком также. Тут мы видим, что как можно, как животное может отойти из своей природы, если оно только по инстинктам действует. Это проблема некоторая. Значит, мы должны сказать, чтобы разрешить ее, что у животного в какой-то степени есть яйцер ара. Не лишено. Ну, подтверждение того, в Хумаш, там был Нахаш. Змей. Он был источником Коэхра. Но он отличался от всех других животных. Но, тем не менее, животное имело вот эту тягу. Он был сделан изначально, как Нахаш, змей, как, значит, носитель этой силы. Яркий. Проводник. Источник, может даже сказать. Может. Про других не сказано. Но это предположение о том, что животное имеет какой-то степени яйцер ара, оно имеет основание. Конечно, это не такое, как у человека. Это ясно. Возьмем речь. Вот человек умеет разговаривать. А у животных какие-то звуки, сигналы, они дают между собой, как-то общаются на этом языке. Там сигнал тревоги есть, сигнал супружеских это отношений. Это есть у них. То есть есть язык общения через звук, но в зачаточном состоянии, не сравнить с человеком. Также, можно сказать, по-видимому, про яйцер ара тоже есть. Но, в принципе, по-настоящему, конечно, нет. Это очевидно. Так вот, мы видим, что создание вот этой второй ступени, а именно праха, определяет то, что у человека есть вот это стремление идти либо вниз, либо вот быть чувствительным кверху. Ну вот, пожалуйста, мы не можем пропустить эту ступень, потому что если мы ее пропустили, получился бы совсем другой человек. Мы пришли к заключению, для чего нужна эта многоступенчатость в создании. Почему? Потому что это определяет конечный результат. Одну ступень пропустишь, результат будет другой. Что такое рассуждение? Оно очень хорошее, но оно не решает проблему. Почему? Потому что Всевышний мог сразу создать человека, который имеет и ейцерара, и тягу кверху за одну ступень. Вопрос не отвечу на самом деле. Да, он создал вот это существо, человека, по ступеням. И мы понимаем, каждая ступень что дала. Но вопрос остается, а можно было все то же самое достигнуть за одну ступень? Что это было как бы вступление, а сейчас будет еще ответ по существу, по-настоящему. Для чего нужна вот эта многоступенчатость? Это относится и к человеку, и к творению. Потому что творение было сделано за 10 ступеней. 10 речений как бы. Для чего это? Альтернатива. Одна ступень, виртуальное творение, за одну ступень с тем же результатом. Сейчас мы пойдем в это направление. Первое. Когда столяр делает табуретку, то его действие, изготовление табуретки, никак не связано с функционированием этой табуретки. Табуретка для того, чтобы на нее можно было сесть. Как она сделана, покупателя абсолютно не интересует. Потому что использование табуретки – это одно, а как она сделана – совершенно другое. А вот творец по-другому. У него есть вот такой закон. То, как он творит, как именно он делает, определяет свойства того, что сделано, то есть его природу. Природа вырастает из способа, каким это было сделано. Вот, значит, у него не как у людей, по-другому. Дальше. Значит, способ, как было сделано, ступенчатый способ, определяет природу, свойства того, что получилось, творение или человека. И от этого, от свойств, которые получились, природы, будет зависеть функционирование человека или творения. Вот мы видим, как это устроено. Если ступенчатость была в создании, то ступенчатость будет и функционирование. Потому что одно вытекает из другого. Так вот, значит, надо понять нам сейчас, а для чего функционирование нужна ступенчатость? И если мы поймем, почему, тогда мы сможем ответить на вопрос. Ну, конечно, тогда и при создании должна была быть ступенчатость, что эти вещи связаны. Функционирование и создание. Так вот, вопрос сводится к тому, а зачем нужна, в чем преимущество ступенчатости функционирования человека по отношению к тому, если бы этой ступенчатости не было? В чем была бы разница в этом функционировании? Вот к чему мы пришли. В этом, на самом деле, суть вопроса. К этому свелся наш вопрос. Ну, давайте смотреть. Значит, у человека есть вот эти два вектора. Один идет вниз, а другой идет вверх. Он может быть, может спускаться, либо подниматься. на своем жизненном пути в плане своего духовного существования. Давайте сначала рассмотрим путь спуска вниз. Он, так сказать, более простой, более знакомый для каждого. Путь наверх – это уже посложнее. Так вот, мы начнем с более простого. Путь вниз. Человек находится на какой-то ступени. Дальше он совершает какие-то поступки, исходя из своей природы. И, предположим, они неблаговидные. Что мы говорим про спуск вниз. Ну вот когда это количество поступков накапливается, наступает, значит, качественное изменение. Количество перерастает в качество, переходит в качество. И происходит спуск на ступень более низкую, чем он был. И что он там обнаруживает на этой новой ступени? Ну, Каин, когда убил брата, то Зоэр говорит о том, что он обнаружил, вот как негативные силы на него устремились. То он столкнулся с новой реальностью. Так и человек, когда попадает на ступень ниже, нормально, неправильно, он видит, что там творение не такое уж хорошее, как было до этого. Ну и до этого было не очень замечательно, не Ганейден, но стало хуже. Творение как бы начинает отворачиваться от него, становится более жестким по отношению к нему. Ну, творение – это через те обстоятельства, которые с ним происходят, там, состояние здоровья и прочие вещи. И дальше у него два варианта. Либо вернуться к тому, что было раньше, подняться назад на ту ступень, либо, значит, гнуть свою линию. И он будет идти по вот этому пути, гнуть свою линию, он спустится еще на одну ступень, и там будет уже совсем не очень хорошо. И так далее. В конце концов, творение станет очень-очень-очень врагом его. В Маше это отмечено, когда дается проклятие Хумаш Ваикра, там говорит Всевышний так. Если вы будете по своему вот этому пути, значит, упрямому, то я отвечу на это в 7 раз больше, чем вы сделали. А если вы будете продолжать дальше идти, я еще раз в 7 раз больше сделаю. Вот так несколько раз повторяется. Ну, я читаю недоумение. А где, значит, соответствие наказания проступку? Проступок на единицу, а наказание в 7 раз больше. В суде так не бывает, в его суде. Почему же так? Объяснение такое. 7 – это число, отвечающее творению. 7 сил творения. Он имеет в виду здесь, Хумаш, что если вы будете идти по этому пути, творение будет поворачиваться к вам стороной палкой. Так вот, значит, у человека либо он в каком-то, значит, на каком-то моменте одумается и все-таки перестанет гнуть свою линию, либо пойдет дальше. Ну и дальше может настать критическая точка, когда за которую уже возвращения назад не будет. Что это путь вниз? И тут мы видим ступени. Если так, будет это. А будете продолжать, тогда будет еще хуже. Будете продолжать, еще хуже будет. Ступени. Так творение устроено. А если бы нет, виртуальное творение, за одну ступень человек сделал что-то не так, он не спустит, куда он спустится? Там нет этого ступенчика, он сразу в яму провалится, в преисподнюю. Творение не будет существовать в таком случае. Вот преимущество многоступенчатости перед одной ступенью. Мы спросили, а почему вот сделано за несколько ступеней? Вот для этого, чтобы творение могло существовать. Причем на каждой ступени вот этого спуска не только творение вот поворачивается негативной стороной, затылком к человеку, но его внутренняя природа тоже меняется. Происходит разрушение, дисбаланс начала, который перерастает в разрушение. И тут тоже хорошо, что эта природа, она сделана тоже многоступенчатой, а не за одну ступень. Сначала отчасти разрушено, дисбаланс, нехорошо. Потом же начинается там, зуб болеть, скажем, если мы говорим про физическое что-то. Это уже посерьезнее по ощущениям и так далее. Эта ступенчатость, она не только для функционирования человека, его места в творении, то, как он действует в творении, но и внутри его самого, в его природе. И внутренний мир тоже претерпевает разрушение, и это ступенчатое. Мы видим, что вот это создание по ступеням, оно осмысленно. Мы добрались до того, значит, в чем здесь суть. Так, теперь путь наверх. Человек стоит на какой-то ступени. И вот здесь будет работать правило, которое сформулировал царь Давид в Таилим. Читается так. Сур мира виасе тоев. Отодвигайся от зла и делай хорошее. Здесь речь идет о действиях человека. Первое начало – отодвигайся от негатива, не совершай вещей, которые неприглядные. И делай вещи хорошие. Вот если человек следует этому, тогда у него есть шанс подняться на ступень выше. Всевышний должен сделать это разрешение, позволить, и он туда пойдет. И что он увидит на этой более высокой ступени? Правило то же самое будет работать. Сур мира, отодвигайся от зла, и асэ тоев, дело хорошее. А он уже убрал ра на той ступени нижней. Он убрал то ра, зло, которое находилось на той нижней ступени. Вот то он убрал. А теперь он пошел на новую ступень. А там тоже есть негатив. Он не такой, как значит, на той ступени предыдущий. Более тонкий, что ли, негатив. Но тоже. И расти на той ступени вверх тоже можно. То есть правило будет то же самое работать. Только на следующей ступени уже. И вот тут тоже нужна многоступенчатость. Так сделано. А почему не за одну ступень? Виртуальное наше предположение о творении. За одну ступень. Значит, есть примеры, когда человек делает этот путь как бы наверх не постепенно, а сразу. Например, человек вот увидел... Ему понравилось на лекции, еще куда-то. Надо мне жить по тому, как велит Тора, по всем правилам. И это у него тут за один день и происходит. Он впечатлился и вот пошел по этому пути. Ну, с одной стороны, хорошо. Стал по-другому жить. Но с другой стороны, он не готов еще к этому, если не готов. Очень важно, как принимается это решение, исходя из чего. На самом деле не был готов еще. Тело, природа внутренняя, не готова к этому. И что тогда значит, получается? Он через некоторое время обнаружил, что это не для него. И тогда происходит падение. Но падение это, оно очень жесткое. Есть пасук, тоже в Таилим, который говорит, что человек, который поднялся, если он оттуда упал, он разобьется. Это вот цена резкого хода. И человек не обращает внимания на то, какой он, что вокруг него. А если он постепенно, тогда уже такого нет. Уже изменяется природа тоже. Действия на этой ступени влияют на природу человека. Обратное влияние. С одной стороны, действия обусловлены той природой, которая есть у человека. А с другой стороны, сами эти действия влияют на эту природу. Отодвигайся от зла. Значит, не питай зло. Тогда вот эта сила жизненная для зла, она будет хереть. И также в сторону тоев. А если за одну ступень, то вот, значит, минуешь это все, и будет не очень уж хорошо. Примеры из истории. Вот за пример было жизни, таких ни один, ни два. Когда человек примеряет на себя костюм другого. Красивый костюм, но с другого плеча. Вот. А из истории Адам... Всевышний поместил его сразу в Ган-Эйден на очень-очень-очень колоссально высокое место. И он упал. И упал очень, очень больно. Он себя разрушил, творение потомков. Был разовый переход сразу на высокий уровень. Так вопрос, а почему Всевышний с ним так поступил? Ответ однозначен. План Творца. Он изначально решил, что так должно быть, и поэтому так сделал. Тут нет другого ответа. Он сразу поставил в проигрышную ситуацию перед змеем. Было сражение, но Адам проиграл. Но заметьте, вот после этого события, когда он проиграл, в Пятикнижии ни в одном месте не указано, что он снова проигрывал это сражение. Сам Адам. Ни Адам, ни Хава. Я полагаю, что если вы были, Хумаш бы должен был отметить это. Было про детей, там про потомков, а Авода Зара началась потом. Но про самого Адама ничего такого не сказано. Ну, первое сражение он, значит, не выдержал. Не было постепенности. Не было опыта сражения со змеем. Другой пример из истории тоже. Авраам Авину. Отец. Значит, он родился в семье, где была Авода Зара, Идовы. И он ушел из того места. Куда пошел? В Эрец Кнаан, в Эрец Исраил. Он сам шел. Он дошел до Харан, там ему Всевышний сказал: «Лех-лехо, иди, иди, сам иди». Не сразу, а сам иди. Эти шаги – это путь наверх, восхождение. Но есть постепенность – иди. Другой момент – перед брит-мила, обрезание. Там сказано так: «Ани кейл-шакай, я...» имя Бога произносится, «Исхалейх лефанай, ходи передо мной». Опять, ходи, сам ходи, как передо мной. Что это значит, ходить перед Всевышним? Это не ходить вниз, и не ходить даже в сторону, зигзагом, а это идти вверх. Это значит перед Всевышним. И вот, пожалуйста, приказ. Вот твой путь. Путь наверх, но ты должен идти. Это сказано ему было во время Брит-Мила, вот в этом связано с этим событием. А Брит-Мила, что он делает, обрезание? Он меняет две вещи. И природу человека влияет на нее очень сильно. И на его функционирование, его восприятие творения. Вот эти две вещи, природа и восприятие, они поставлены именно в зависимости от того, что человек сам должен идти, чтобы была постепенность. Так вот, значит, на пути вверх мы тоже выяснили, что нужна постепенность. Поэтому и было сделано несколько ступеней при создании человека, исходя вот из этой идеи, что была возможность и подниматься, и, если приходится, то отступать назад, но постепенно. Так. Ну, теперь начнется работа уже с самим пасук, с седьмым пасуком. Давайте, значит, смотреть в текст. Каждого, я полагаю, есть текст. Мы сейчас будем изучать, что здесь написано. Это, по-моему, третье занятие, когда мы к этому пасуку обращаемся. И там всего-то не так уж много слов, но есть что изучать. Значит, начинаем читать. Кто может на иврите читает, кто на другом языке, кому как удобно. Вейцер Ашем Элоким эс Адам. И сформировал Всевышний человека, оформил Адама. Он тело сделал. Дальше. И вдохнул в ноздри Нишмас Хаим. Дыхание жизни. Ну, нишмас, дыхание – это те же самые буквы, что в слове нешама. То есть, речь идет о душе. И что здесь произошло? Было сделано тело, и потом в него вошла душа. Соединение появилось. Соединение, в общем-то, как бы нелепое. Что это за союз? Тело и душа. У ангела такого нет. У других существ такого нет. У животных такого нет. А вот единственное существо, где вот эти две противоположные вещи соединены, это вот у человека. Это очень такая необычная вещь. Это чудо. Это соединение, оно само по себе из ряда вон выходящее. Других примеров нет. Чудо. Не соответствует природе. Но вот он это сделал. Читаем дальше. Вахи Адам и стал человек. О! Остановимся. Дальше читать пока не будем. Сейчас Хумаш нам должен объяснить, для чего сделано это соединение. До сих пор было написано, что сделано это соединение. И теперь и стал человек, вот после этого соединения. Кем же он стал? Это на самом деле ответ на то, зачем произошло это соединение. Так, ну читаем. Для чего? Ленефеш хая. Ну, переводится как живая душа, в переводе в моем, по крайней мере. Но здесь сказано ленефеш хая, ламот поставлен, предлог. Что означает, чтобы быть живой душой, чтобы быть нефешхая. Вот, значит, смысл. Значит, он сделал это соединение души и тела для того, чтобы получился человек. И что это? Чтобы быть душой живой, нефеш, душа. А я живая. Так что, вот смысл человеку. Нефешхая, чтобы быть, значит, душой живой. В этом суть человека. Его пребывание в этом теле, в этом гилгуль. Аристотель говорит, что суть человека – это вот душа его. Но здесь вроде написано по-другому. Суть человека в этом Гилгуль, не вообще там, в других пространствах, вот в этом месте, где мы сейчас находимся, чтобы быть живой душой. Вопрос, а что значит, чтобы быть живой душой? Что за живая душа такая? Что Хумаш имеет в виду здесь? Ну, давайте так сделаем. Предположим, мы не знаем, что Хумаш имеет в виду. Слова, два слова, нефеш хая, душа живая. А что это такое? А вот не знаем. Не будем строить свои собственные догадки, а посмотрим, что говорит сам текст на это. Что это такое нефеш хая, душа живая? О чем здесь речь? Это очень важный вопрос. Почему? Потому что в этом-то, вот к этому все и свелось. Чтобы быть нефеш хая. А что такое нефеш хая? Так, смотрим. 19-й пасук в том же перек. Тут речь идет, мы уже смотрели в начале занятия про него, на этот пасук. При создании животных, птиц, вот он сформировал и так далее. И сказано здесь, привел, дальше я читаю, привел к человеку, чтобы смотреть, как назовет имя, так, чтобы дал имя. Вихол ашер и кроло, и всякое, которое он назовет вот этим именем, Адам человек, нефеш хая, хушему, будет душой живой, и это будет его имя. Вот здесь появляются те же самые слова, то же самое слово образование, нефеш хая, душа живая. Но здесь говорится про животных. Животные, птицы, животный мир. Но слова те же самые. Это указание на то, что в нашем седьмом пасуке, где те же самые слова, мы говорим про душу, какую животную душу человека. Это мы видим вот из этого сравнения, потому что те же самые слова. То, что я сейчас говорю, это не я придумал, это известный способ изучения Хумаш, когда сравниваются два разных предложения по общему этих предложений, в общем, одно слово, или как здесь два. Это один способ методов изучения этой книги. Так вот, если мы нашли, возвращаемся в наш седьмой пасук, где мы были, про человека. И мы получаем довольно странный результат, неожиданный результат, что у нас был вопрос, а в чем, значит, суть создания человека, к чему все идет? И ответ получили, что получила животная душа человека. Вот в чем смысл. Значит, я этого не ожидал, что именно это получу. Но поскольку я от себя отверг вот представления, которые могут быть на этот счет, сказал, что я не знаю, что такое нефеш хая. Стал изучать Хумаш и получил ответ. А ответ странный. Мы сейчас должны понять, почему смысл существования человека в этом Гилгуль, в этом рождении его, быть животной душой. Ну, прежде чем отвечать на этот вопрос, ну ладно, я тут хотел рассказать, но сейчас времени уже, наверное, не будет. Сейчас, секунду, я подумаю, стоит или нет. Это есть, мы не должны путать, что нефеш – животная душа человека и животную душу животного. Мы не должны путать, хотя эти вещи поставлены рядом, но они качественно разные. Почему? Потому что нефеш хая у животного, животная душа, душа животного. У животного есть душа, она живая, так? Живое. Значит, есть душа. Но это не та душа, которая, это животная душа животного, не та, которая животная душа у человека. с одной стороны, рядом, и там живут на душа, но значит, погоны разные, ранг разный. Почему? Потому что живая животная душа человека появилась в результате воздействия человеческой души на тело. Поэтому у нее другой уровень. Животная душа животного, она получилась по созданию. В этом большая разница. С одной стороны, соседствует, но это как вот есть внутреннее и внешнее. Это соседство, оно на самом деле лежит в основе жертвоприношения. Например, когда был храм, и если человек делал по ошибке какую-то вещь, которая нарушает закон Торы, по ошибке, тогда он мог принести корбан, жертвоприношение, животное, которое искупало бы его вину. Животное сжигалось. Вот основа этого процесса, почему Всевышний так устроил, потому что на самом деле, кто совершил грех у человека? Не его человеческая душа и не тело, а именно животная душа. Она спровоцировала человека на этот поступок. Ей должно быть наказание. Она виновница. И вот чтобы не получить это наказание, приносилось животное, которое имеет тоже животную душу, но уже вместо него. Вот это соседство животной души животного и животной души человека использовано было при механизме искупления греха человека. Человек должен был заплатить деньги за это животное, которое он покупал, это его должно было животное, и дальше жертвоприношение. Механизм, он основан именно вот на этом соответствии. Ну, дальше, может, человеку покажется, что ну как же так, животные убивают из-за человека. Ну, эти мысли надо выбросить из головы по простой причине, что ну а как вы, людям разрешено кушать животных? То же самое. Тут, по крайней мере, животное попадает не в желудок человека, а идет вот туда, наверх, жертвоприношение, очень высокий вид смерти. Вот. Ну хорошо, это вот про создание. Значит, есть животная душа у человека, есть животная душа у животного, они разные. Хотя и соседи, как внутренние и внешние. А теперь, значит, возникает вопрос, а почему суть создания человека, пребывания в этом мире, вот его животная душа? Это довольно странно. Те, которые слышат эти слова, а животная душа, им кажется, что в этом принижении человека они ошибаются, Хумаш по-другому. Именно для этого он и создан в таком виде. Что у него была животная душа. Никакого принижения нет. Так а в чем смысл? Ну, какие свойства этой животной души? Она может радоваться. Может плакать, может решать задачки. Животное, оно не может решать задачи. Может составить поэму. Много чего может сделать эта животная душа. Но странно считать, что вот именно для этого человек и прибыл в это рождение. Решать задачи или там радоваться рождению детей и внуков. Или плакать от того, что вот такое случается. По-видимому, не для этого. Так а для чего тогда? Вот вопрос. В чем истинное назначение животной души человека? Оно должно быть, потому что здесь написано. А в чем? Я полагаю, должно быть в этом месте нам объяснено, для чего это. Тот, который вот так сделан, должен объяснить, потому что мы в недоумении. Давайте смотреть, какое здесь объяснение. два слова «Ленефеш Хая». Гематрия этих двух слов – 483. И тут 7 букв. У кого текст, они могут посчитать. Очень просто считать. 4, да, 3, 7. 483 плюс 7. 490. Значит, мы пришли к числу 49. А это число мы уже знаем. Это число 49 ступеней спуска. Мицраим, Галут. Или наоборот, 49 ступеней вверх. Вот для чего сделана животная душа. Не для плясок, не для радости, не для огорчений, не для того-то, того-то. А вот чтобы человек мог ходить вверх и вниз. Вот ее истинное назначение. Душа так делать не может. Человеческая душа. Не животное, а человеческая душа высокая. Она может, ну вот, если что-то плохое случается, она становится более слабой. Ее сила как бы гаснет. Хорошая, наоборот, она укрепляет силу. Но, по сути, сама по себе она не меняется. А вот у животной души будут изменения. И как это видно? Надо посмотреть на внутренний мир человека. Если он идет вниз, то его внутренний мир будет меняться. А он впрямую зависит от животной души человека. Прямое следствие. Вот это изменение внутреннего мира – это прямое следствие влияния животной души на внутренний мир, на его свойства, качества, силы, которые в нем. Также и наверх. Животная душа меняется. И мы видим, гематрия это показала. Она может двигаться либо вверх к плюс 50, либо вниз к минус 50. Минус 5, минус 50 – это критическая точка, все. Так. Вот назначение человека. Животная душа, и мы видим из чисел, чтобы было это движение вертикальное. Либо в одну сторону, либо в другую. В этом назначение животной души, в этом смысл жизни человека. Идти либо вверх, либо вниз. У кого как получится. Так. Ну, смотрите, что нам пасух показывает. Он описывает внутренний мир человека, конструкцию внутреннего тела. Душа человеческая и животная душа. Полное описание нам дано или нет? Подумайте, вот может кому придет в голову, что еще, не, про что нам еще здесь этот пасух не рассказал. А что есть в человеке, очень важно. Ну, я бы стал искать в этом пасух одежду души. Это тоже очень важный фактор функционирования человека, его устройства. И, по-видимому, здесь есть указание на эту одежду души тоже. Было бы странно, если бы такой важный фактор при описании внутреннего устройства человека был упущен. Значит, давайте искать. Где говорится про душу? Нишмас хаим – дыхание жизни. Нишмас – это нешама, сама душа. А там еще второе слово – хаим. Живая. Дыхание жизни, жизнь, хаим. Вот это слово хаим, оно и указывает на одежду души души. Мы нашли, вот оно. Оно и стоит в пасук рядом. Душа. И вслед за этим хаим, хаим, жизнь. Одежда души, она и прилегает к душе. Всего того, что она одежда. Теперь, почему пасук выбрал для одежды души именно такое слово, хаим? Жизнь. Значит, если бы не это слово, если бы не одежда души, сама душа не имела бы жизни. Значит, тут я сразу должен, не ловите меня на слове. Конечно, душа живая, сама душа живая, еще до входа в тело она в 10 раз больше живая, чем после того, как она вошла. Но у нее бы не было жизни в рамках этого тела. Чтобы она имела жизнь, какой-то интерес к этому телу, нужна прослойка одежды души. Одежда – это прослойка. Переход от души к внутреннему миру человека и потом к телу. То есть вот душа, она дает, одежда души дает как раз, позволяет душе высокой иметь жизнь в этом рождении. Она тоже живет. А иначе и до этого рождения, потому что здесь, например, никакого интереса нет. Она достаточно высока для этого. Сказка у меня напоминает Дандерсона «Принцесса и свинопас». Какой интерес принцессы в этом свинопасе? Вот нужна одежда души, чтобы проявила интерес. Так, помимо этого, гематрия слова «хаим» 68. Это гематрия слова «хахам» – «мудрец». А это для чего? Значит, душа, она сихлес, мыслящее существо. Так. Это известная, это известная вещь. Но ее способ мышления совсем не такой, как у нас, что она по природе не такая, она не связана никак с материей. Она понимает творение совсем по-другому, чем человек. Но нам же нужно от нее вот эту мысль, находясь вот, в рамках нашего тела, творения. Вот для этого нужна одежда души. Она, говорит, трансформирует способность мыслить в форму мышления нашего пространства. На это и указывает эта гематрия. 68 – хахам, мудрец, одежда души. Она мудрец. В чем мудрость? Она перерабатывает, так сказать, позволяет мысли души преломляться вот в нашем этом пространстве. А иначе было бы очень плохо. Иначе мы могли только вот решать задачи там из алгебры или еще что-то такое. Мы не могли мыслить теми категориями, которые выше творения или в глубине творения, нематериального части. Одежда души это помогает. И вот мы это видим из гематрии. Чему нашли одежду души? Теперь все в порядке. Все четыре компонента найдены. Заметьте, мы четыре ступени в создании человека, мы с этого начали занятие. И тут получили четыре компонента в человеке. Поэтому это не случайное совпадение. Но вот здесь есть некоторые проблемы, чем я бы сказал, большая проблема. А именно... Посмотрим, наконец, пасук. Здесь сказано «Энефеш хая». И речь идет о животной душе. Мы это же выучили. Последняя буква, буква «Хей», она 62-я по счету. То есть пасук 62 буквы. И вот про «Энефеш хая» мы имеем число 62. И в этом слове три буквы. В сумме получается 62 и 3 – 65. Значит, вот этому образованию «нефеш хая» – животная душа – отвечает число 65. Хумаш это сказал. Вот здесь уже будет большая проблема. Потому что число 65 – это гематрия одного из имен Творца, а именно Алеф, Далет, Нун-Ют. Это то же самое, что Ашем, только пишется по-другому. Другие буквы. Но это имя то же самое. В чем разница между этими двумя именами Юд-Кей, Вав-Кей и вот это, которое здесь имеет гематрию 65, а именно Алеф-Далет-Нун-Юд, в том, что это нижний уровень в раскрытии этого имени. В имени Юд-Кей, Вав-Кей это второе вот это его имя, это как бы нижний уровень этого имени. Это, кажется, будет имя буква «Хей», которая здесь. И это вот нижний уровень, он является одеждой для более высокого. То есть для имени Юд-Кей, Вав-Кей вот это второе имя является одеждой. И в этом как раз проблема. Потому что если так наверху, то в создании человека, который по образу и подобию, будет так же. У человека здесь мы имеем дело с животной душой. И получается, что вот эта одежда, она относится уже к животной душе. Поскольку там наверху вот это имя, которое имеет гематрию 65, является одеждой для имени, которое имеет гематрию 26, то и внизу должно быть так же. И вот у нас получается, что одежда, но уже не для настоящей человеческой души, а для животной души человека. Хаим указывает на одежду для человеческой души, а вот это по гематрии здесь получается, что животная душа имеет эту одежду. Что, у человека две одежды, что ли, для души? Никогда такое не слышал. Откуда эта двойственность, о чем она говорит? Это проблема, это вопрос. Это хорошо, потому что каждый раз, когда мы имеем проблему с текстом, если нам удастся это разрешить, эту проблему, тогда мы получим какое-то скрытое знание, что сам факт, он завуалирован сразу. То есть просто очень трудно заметить, это, что здесь идет речь о двойственности одежды. Ну, давайте попробуем расшифровать, опираясь на те знания, которые есть. Значит, все зависит на самом деле от поведения человека. Если поведение хорошее, человек ведет себя так, как вот Творец предписал, тогда внутри, значит, затемнение уходит. И одежда души, она становится чистой. В какой-то степени. Насколько ушли, вот настолько она и чистая. И тогда душа начинает интересоваться своей одеждой, проявляет интерес. Дает туда свет. Свет от души приходит в одежду. Это и говорит о том, что одежда стала светлая, и теперь она близко, действительно плотно облегает душу. Степень плотности прилегания к душе зависит от того света, который она от души получила. В этом есть близость. Но если сценарий иной, человек ведет себя неподобающим образом с точки зрения Творца, возникают затемнения внутри. И они передаются одежде души. Так оно устроено. И тогда одежда становится грязной, и грязное белье не очень-то приятно носить. Душа отходит от своей одежды. Она же не получает того света, который может получать одежда эта. И тогда она становится одеждой для животной души. Она приближается к животной душе уже. И интересно, что в гематрии мы имеем подтверждение этой идеи. Ведь мы говорили, что здесь возникает число 62. Когда считали Лев Шхая, мы получили последнюю букву 62, вторая по счету. И вот здесь мы пришли к этой одежде души, от этой буквы, от числа 62. Ну, 62 – это примерно 620, так, по нашим вычислениям. Где 62, там и 620. А 620 – это гематрия слова «кетер», «корона», «венец». Эта гематрия показывает, что когда душа, ну, одежда души уходит от человеческой души, где она была одеждой, здесь она превращается в венец, в корону для животной души. Во главе становится венец, корона. Но это падение. И мудрецы сказали, что лучше быть хвостом у льва, чем головой у лисицы. Вот здесь мы это видим, это преобразование. Двойственность души, она может быть либо вот как одежда души, либо идти в сторону животной души, и там играть первую роль. Корона, венец. Она выше, чем животная душа. По созданию своему. Значит, ну вот мы охватили этот пасук с точки зрения, увидели формирование человека. Здесь про это говорится. Мы обнаружили эти четыре главных компонента его существования. Нашама, одежда души, животная душа и тело. Причем тело, про которое мы говорили здесь, это нематериальное тело. Мы говорим о теле, которое нематериальное. И то, что мы видим глазом. Так, ну, пожалуйста, теперь какие вопросы?
А можно ли сказать, что поскольку по-разному созданы животное и человек, то и в смерти, в захоронении тоже есть вот эта ступенчатость и разница. Разница в том, когда уходит душа у человека и у животного. Как-то есть связь между созданием и возвращением в землю.
Так, ну, когда человек умирает, то душа не идет в землю. Или вы говорите про животную душу?
А
про
вот, что вот я хочу понять, что у животного происходит.
А у животного что происходит? Сейчас. Ну, я полагаю, что животная душа просто... Значит, куда она идет, животная душа, да? Сейчас. Есть такое правило в науке, закон сохранения энергии. То есть она не должна просто так куда-то. Значит, куда она идет? Ну, знаете, для меня этот вопрос никогда не стоял, и поскольку я не имею никаких домашних животных, у себя не держу таких, вот, то для меня это как бы вопрос лишён всякого практического интереса. Вот, я на него не могу ответить, я даже не знаю, где взять ответ на этот вопрос. Из всего, что я читал, нигде такого не встречалось. Вам пришел в голову вопрос исключительный. Я не знаю, что... Знаете, не на все я могу ответить. Я занятие с чего начал? Что я не могу ответить на вопрос, почему творение создано таким, а не другим. И кончилась тема. Вот, на этот вопрос тоже не могу ответить.
Этот вопрос возник из того, что по-разному создавалось. И что-то должно быть и уходить отсюда.
Я не могу, я понимаю ваш вопрос, но я не могу на него ответить, я не знаю просто. Что я могу сказать? А фантазировать я это самое не собираюсь, потому что мне это обойдется очень нехорошо, если я буду говорить людям то, чего нет на самом деле, ошибаться. И это потом я за это должен буду расплачиваться. Я на это стараюсь не идти. Поэтому, ну вот я признаюсь, я не знаю ответа на этот вопрос. Все, нигде не читал про это абсолютно. Есть такой закон сохранения энергии, она во что-то должна, не просто как-то, но я не знаю, как здесь будет это работать, просто не в курсе. Еще, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, кровь человека, получается, она считается одеждой для нефиш-хая?
Там, или... значит, так, там вещь сложная. Там, когда говорит Хумаш, что душа в крови, это трудное понятие, которое в Кабуле разбирается. Но это не... Там Аризаль объясняет через буквы, как это идет. Это сложное очень объяснение. Я сейчас не буду в это входить. Сейчас я попробую как бы просто про это сказать. Минутку. Ну, я попробую как бы на пальцах это рассказать все-таки. Вот есть такое понятие, как двейкут. Соединение прилипается. Например, верхний этаж творения, он является полом для существования Творца. Потолок нижнего является как пол, низ для более высокого уровня. Это вот место перемычки, этой смычки, называется двейкут. На иврите это в переводе, ну, прилипло. Этот двейкут, он имеет свойство и того, и того. Он может воспринимать и верхнее влияние, и в то же время он связан с нижним. Это свойство этого образования. Вот когда Хумаш говорится, что душа в крови, и речь идет о животной душе. Сейчас, секунду. По-видимому, тут я не берусь точно сказать, то ли о животной душе, то ли о человеческой душе, но в нижней части, скорее всего, о животной. Так вот, это место, вот это говорится о месте этом двейкут, что влияние от души попадает в верхний уровень как бы крови, но там, не, опять-таки, не физическая кровь имеется в виду. Но если говорить про тело, про кровь, не имеется в виду физические органы. Состояние, а то, что не имеет физической оболочки, материальной оболочки. Вот это там имеется в виду. Душа в крови, во-первых, это не материальная кровь, а во-вторых, это не то, что она туда попала, она имеет влияние, вот она имеет как бы, приходит в эту смычку души животной и самой крови. Так можно ответить на этот вопрос.
Получается, вот это тело физическое, оно как бы есть другое тело. Вот именно то тело, которое есть другое тело, оно является одеждой, да, для души. Вот для этой нефиш-хая. Я просто вот не пойму вот этого момента. Вот это тело физическое, да, вот эта кровь, вот это все, какое отношение имеет к этому, к этой нефиш-хая?
Ну, нефиш-хая – это душа, а там кровь – это часть тела. Пусть не физическое, но все-таки часть тела. Нефизическое тело – это тело просто невидимое. Оно не только в иудаизме существует, но там и в других восточных вещах, религиях тоже отмечено такое. И когда мы говорим о воздействии мицвот на тело, то в первую очередь имеется в виду не физическое видимое тело, а вот это невидимое тело. Что в этом суть, а не в той коробке, которую мы видим. Та коробка, которую мы видим, это просто как бы вместилище, это вот способ быть в этом мире.
То есть это тело как суть. Студия. Это тело как тело, это тело физическое, оно как скрытие просто.
Оно, я уже сказал, лучше всего. Это верно, я согласен с этим, безусловно, оно скрывает от его свойства. Но главное назначение просто, чтобы вот это все, весь внутренний мир человека, вот этот сложный, чтобы он имел возможность контактировать с этим внешним миром. Вот в этом суть этого внешнего тела, для этого оно сделано. Автоматически оно скрывает то, что внутри, это тоже верно. Но назначение главное – это вот, чтобы человек мог кушать, спать, там, и все, что вот человеку отведено в этом мире делать. Без тела этого невозможно.
Да, но получается, связь того тела, про которое все говорят, и связь с этим телом идет через кровь, да? Вот именно как бы.
Ну, не только, потому что нет. Потому что вот я уже упомянул, что мицвот, они влияют на тело, и тут кровь ни при чем. Определенная связь есть, как бы, когда говорится про кровь, что такое кровь? Она дает жизненную силу всем органам. Вот здесь в чем суть. Жизненная сила идет через кровь на физическом уровне. Так вот, нефешая, животная душа, она тоже дает жизнь внутреннему миру. В этом суть этого соединения, чтобы давать жизнь. А более сложное влияние, вот, типа выполняешь одну мицву, возникает вот такое-то влияние, такой-то орган в теле человека. Подчеркиваю еще раз, в десятый раз, что нематериальный орган. Но не мицвы влияет на определенный орган человека. Это уже не просто жизненная сила, а здесь больше, чем это. Идет исправление самого органа. Автоматически приходит жизненная сила. Еще, пожалуйста.
Можно вопрос? Если я правильно понимаю, нефеш хая – это нефеш бехемит? Или да. Это разные вещи?
Да.
Да? А если говорят нефеш бехемит – это ецерара? Или...
Еще раз, пожалуйста.
Ну что, нефеш бехемит, говорят, что это ецер хара. Это то же самое или это тогда разные вещи?
Разные люди употребляют один и тот же термин в разных контекстах, в разных вещах. Тут иногда так тоже говорят. Скорее здесь говорят так, что вот нефеш бехемит, как вы говорите, она... Носитель яйцерара, в нее яйцерара приходит. Ну, а можно сокращенно сказать, она есть яйцерара. Так тоже говорят. Люди по-разному, так сказать, в этом проблема. На самом деле, человек сказал, а что он имел в виду. Потому что один, когда скажет, что эти слова, он имеет в виду одно, а другой, когда скажет, что эти же самые слова, имеет в виду другое. В этом проблема в изучении. Из этого путаницы могут возникать.
Надо у меня возник...
понимать, о чем идет речь, тогда можно говорить. В одном случае это будет значить, в другом – другое. Но вам не надо это изучать все, поэтому это, в эти тонкости нет смысла и вдаваться даже. Общее здесь то, что вот яйцерара действительно цепляется к нефеш бехемит, к животной душе. Это да.
Есть тогда вопрос, тогда ведь говорят, что как бы ецер ара зашел в человека после прегрешения, а тогда, когда вот животная душа нефеш хая была, тогда как это как бы можно связать с этим?
Так потому что нефеш животная душа, она и провоцирует человека на грех. Или, может быть, на хороший поступок. Такое тоже может быть. Но она является, вот, как говорилось на занятии, создает человеку мотивацию делать, толкает его на это. Ей это хочется. Ей хочется это просто. Она испытывает это удовольствие. Но от хорошего тоже она может испытывать удовольствие. Не надо ее только принижать, я уже говорил про это. Это неправильно принижать животную душу человека. Это ошибка просто. Но хорошая, она тоже толкает человека. Еще, пожалуйста. Миша,
да?
Сколько человек было на занятии?
12.
А?
12.